ваш информационный день только начинается, «Радио Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Свежее утро на «Радио Спутник». Неделя начинается, рабочий понедельник. Ой, чего говорю. Ничего не начинается.
Ты меня пугаешь своей бодростью.
Да, на самом деле это праздники, поэтому возвращаемся в нашу вялость выходного дня. Сейчас будет спокойная новостная разминка, без звуков кофе, без звуков кофеварки.
Да, потому что эти звуки уже отошли.
Да, эти звуки уже отошли. Бубенцы, кстати, были, заметьте.
Ну,
праздничные, новогодние.
Праздники, куда их не денешь. Никуда их не денешь.
Да, на самом деле у нас серьезная передача, политическая, местами аналитическая. Поэтому стартуем. Дарья Чередник, Никита Воронков в студии. Всем привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто готов с нами в этот понедельничный эфир начать новостную разминку.
Не только мы работаем, политики тоже работают, представляешь себе. Ну, как минимум, вот эти политические звонки, или как они правильно называются, совершают. То есть не факт, что какие-то есть визиты, поездки, заседания, конференции, но созваниваться по вечерам.
Это начнется предстоит. Уже после праздников. Прям сразу после праздников. Уже 10 января пойдут встречи и переговор. Но пока, да, только на телефонной связи.
А кто в этот раз созвонился друг с другом по защищенным линиям? Лидеры США и Украины. Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили предстоящие переговоры с Россией по гарантиям безопасности. В ходе телефонной беседы оба президента выразили поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям.
Да, как подчеркнули в пресс-службе Белого дома, Байден выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации Минских соглашений в поддержку нормандского формата. Все это прям вот очень красиво, еще бы и действительно сделали хоть что-то на пути решения этой проблемы и на пути реализации вот этих самых Минских соглашений, учитывая, что именно Киев их упорно
саботирует,
да. Зеленский со своей стороны тоже не промолчал. Как так? Такая гордость. Наконец-то созвонились с Байденом. Байден позвонил через 2 дня после разговора с Путиным Зеленскому. Это надо было зафиксировать. Зафиксировал Владимир Зеленский это в своем твиттер-аккаунте. Он подчеркнул, что первый в этом году разговор международный произошел с президентом США, что это доказывает особый характер отношений России, Украины и Штатов, и, собственно, Владимира Зеленского и Джо Байдена. Ну и кроме того, он сообщил, что они обсудили совместные действия Украины и США по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации. Как тебе такое?
Ну, почему бы и нет? Интересный альянс.
Да, Украина и США не допустят дальнейшей эскалации и сохранят мир в Европе. Мне это прям вот как бальзам на уши.
Но странно бы было, если бы в этой беседе звучала бы формулировка, например, США и Франция не допустят, и Зеленский говорит, да, молодцы. Давайте, мы будем наблюдать.
Ты знаешь, в ситуации с Украиной и Зеленским было бы абсолютно не странно и не удивительно. Что еще обсудили во время этого телефонного переговора, так это внутриукраинскую повестку, а именно реформы, которые так упорно пытаются проводить, но как-то пока они сильно пробуксовывают. И деолигархизацию Украины, которую проводят уже, сколько, 8 лет?
Не знаю, а уже предыдущие лидеры, да, предпринимали попытку борьбы?
Ну, конечно, как только случился Майдан, они объявили вот как раз-таки
они это кто? пришедший олигарх Порошенко
да.
к власти?
Да. А, да, ну, да, да, да. Ты же забыл?
Теперь я не олигарх, поэтому начинается деолигархизация. Это звучит почти так же страшно, как дедоларизация.
Вот то-то вроде.
И тоже, кстати, похоже, не происходит, да?
Да.
Этого процесса.
Напомню, что тот же Порошенко, будучи самым олигархом, он там клялся, божился, что он избавится от своего бизнеса и будет простым рядовым президентом, потом следом...
Рядовой президент. Выйти из строя.
С вещами на выход, да. Подчеркнул Зеленский, что Украина ценит поддержку со стороны США. Ну, в общем, без неожиданности, я бы сказала. Вот если бы были сообщения и со стороны Белого дома, и со стороны Зеленского, что в ходе разговоров Зеленский сказал, что вот все, приступаем к выполнению Минских соглашений, вот это было бы относительно неожиданно. И неожиданностью было бы, если бы он сказал, что мы начали. Вот мы уже отвели войска, там у нас режим тишины и т.д. и т.п. И вот мы уже там неделю не стреляем. У нас вот по первому, второму пунктам мы уже выполнили, сейчас будем дальше выполнять. Вот сейчас у нас будут выборы проходить на территории ДНР и ЛНР. И так. Вот это было бы неожиданностью. Все остальное, дежурное бла-бла-бла. Не более того. Но предстоящие переговоры, которые мы с тобой уже анонсировали, которые состоятся, начнутся 10 января и дальше будут несколько дней на разных уровнях о гарантиях вот этой самой безопасности, ставят под вопрос присутствие в НАТО, как бы ты думал, кого?
Ну, кого-то из восточных и поздних партнеров.
Стран Балтии, конечно же. Некоторые аналитики американские считают, что чтобы сейчас не нагнетать обстановку, Штаты вполне себе могут пойти на условия России и отвести войска и вооружения, которые были после 93-го, по-моему, года размещены...
97-й.
97-й, да. Были размещены в Европе, а это как раз-таки страны Балтии, республики Балтии. И ради того, чтобы добиться определенных соглашений, вполне себе Штаты могут пойти на то, чтобы исключить эти республики из НАТО. Убрать оттуда свои войска, убрать оттуда свои вооружения и оставить их один на один с страшным соседом.
Кстати, интересно, какова вот процедура выхода из альянса или даже исключения? Это же, скорее всего, не решается одним голосом США. Нужно будет голосовать там, каким-то простым большинством или еще как-то?
В НАТО нет голосования, принятия решений простым большинством. Там может быть только консенсус.
Это значит...
Все.
Все? Так, да. А Литва, Латвия, Эстония против проголосуют?
Ну...
Странно было бы, если бы они проголосовали за... Ну, окей, теперь у нас флот из двух катеров.
Смотря
как
какие гарантии им дадут, обещания кулуарно. Опять же, не будем забывать, что как раз-таки эти три республики, тобой названные, являются такими очень ярыми сторонниками США, и во всем и всюду их поддерживают, и во всем и всюду проталкивают их линию. Поэтому не удивлюсь, если им кулуарно дадут какие-то заверения, обещания и денег, что они сами за себя проголосуют.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
неизвестные во время церемонии в честь 218-летней годовщины независимости Гаити совершили покушение на премьер-министра страны Ариэля Анри. Ему уже неоднократно угрожали, и вот теперь эти угрозы были воплощены. Сам премьер не пострадал, известно об одном погибшем в ходе перестрелки и нескольких раненых.
Нападение произошло, когда он, собственно, выходил из храма, где проходила служба. 7 июля, напомню, был застрелен президент Гаити Жовенель Моис. Собственно, тогда именно премьер-министра Анри обвиняли в организации вот этого нападения. И даже было заведено уголовное дело в отношении него. Но, правда, он потом очень быстренько поменял прокурора. Отстранил от должности.
Заметьте, не адвоката, да? Да. Поменял прокурора.
Да, и, собственно, вот пока это дело застопорилось, но, видимо, поклонники, соратники Моиза не оставляют это дело в стороне, и вот сейчас было совершено вот это вот покушение. Вопрос, чем все это сейчас закончится. Будут ли еще другие нападения? И кто будет обвинен в самом покушении и в организации, самое главное, этого покушения. Там наверняка будут все-таки задействованы достаточно высокие люди из высоких кругов.
Конечно, поражает, какая практически анархия творится на Гаити. А ведь эта страна, как мы уже говорили в предыдущих новостях, да, где фигурировал Гаити. Но обычно это либо разрушительное землетрясение, либо убийство одного там, или покушение на одного из первых лиц. Вот это страшно, да, когда Гаити фигурирует в новостях только вот в таком ключе. Так вот, делят остров с Доминиканской Республикой. В Доминиканской Республике отдыхают в том числе и наши соотечественники, и как бы известно, что там все окей, красивые пляжи, ну, достаточно чистенько там, и приятно. И вот, как в Новой Гвинее, значит, линия проведена условно по джунглям, а там дальше какие-то страсти творятся. Там и трясет, там и убивают, там и грабят. То есть, если
вот то-то оно, что
туда приезжают иностранцы, то как бы там 8 из 10 посчитают своим долгом как-то тебя, так скажем, поддеть, а то и обворовать и так далее. Но это свидетельство тех немногих русскоязычных иностранцев, которые осмелились туда поехать. Вот было бы интересно, кстати, может быть, как-нибудь нам сделать эфир и отследить историю Гаити и Доминиканской Республики, как на одном острове вот две страны так по-разному, такие разные пути у них.
Так по-разному существуют. И вот тут, да, действительно парадокс в плане именно стихийных бедствий. Почему половину острова накрывает, а половину нет?
Ну, видимо, там проходит вот этот какой-нибудь там условный огненный пояс как раз где-то ближе вот к западной части, где
Гаити. Ну, ты прав. Было бы действительно интересно сделать вот эфир с экспертами, которые объяснят вот эту вот причину, почему это вот так, а не по-другому.
Да, мы так закидываем вот идейку. Кто надо, да, тот услышал, надеемся. Пока сделаем паузу. Сделаем паузу, после нее еще новости. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов уверен, что природные ресурсы в России не закончатся никогда. Вопрос только в рентабельности их добычи. Он пояснил, что есть геологические, извлекаемые и рентабельные запасы, те, которые сейчас экономически выгодно добывать.
Да, на сегодняшний день Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду групп твердых полезных ископаемых, например, по золоту, серебру, меди. В общей сложности в этой линейке около 30 наименований. Также министр природы добавил, что самые большие перспективы по воспроизводству запасов у Дальнего Востока, Сибири и Арктики — это это, в общем-то, такие потенциальные территории. Там достаточно много полезных ископаемых. Извлекать их не самый сложный вариант. Кроме того, там не так густонаселенные вот эти вот районы. Посему, с одной стороны, конечно, надо будет прокладывать инфраструктуру, а с другой стороны...
Можно город же там организовать.
Да, как предложил Шойгу. А с другой стороны, да, это не вредит, то есть это не под какими-то там природными заповедниками находятся полезные ископаемые, не под населенными пунктами, то есть добыча их упрощается, потому что в этом плане у нас экологическое законодательство очень жестко регламентирует, то есть там буровая должна находиться не ближе, чем, по-моему, 4 километра от населенного пункта. И даже если в населенном пункте обнаружены какие-то гигантские запасы, добывать их нельзя. Нельзя также бурить и добывать полезные ископаемые в природных заповедниках. В 90-е, да, в конце 90-х как раз с ЮКОСом был сильный, громкий скандал связан в Оренбургской области, когда ЮКОС пытался поставить свои вышки, буровые установки в районе, там есть Бузулукский бор, это аналог Беловежской пущи. Такой вот двойник природный. И там очень много санаториев, именно легочных, дыхательных путей направленности. Под этим бором огромный резервуар нефти. И вот ЮКОС пытался туда пробраться, но вот благодаря поднятой шумихе в СМИ это не удалось сделать, и Бузулукский бор по-прежнему радует россиян.
До сих пор никто не пытался еще раз туда заходить?
Ну, там пытаются каким-то, знаешь, таким...
Пробурить сбоку?
Да, вертикально-горизонтальным способом бурить. Пытаются, что вот где-то там в 4 километрах от бора вертикальную скважину бурят, потом горизонтальную, и вот таким, но это дорого. Это дороже, чем прямым путем, поэтому пока не исчерпан этот резервуар. Угу. Но он там действительно гигантский.
Кстати, в мае 2021 года министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов называл конкретные цифры, что нефть осталась на 59 лет в России, газа на 103 года, а в июне позже говорил, что золото примерно на 40 лет. Почему за полгода поменялась его оценка на...
Оценка не поменялась. Нет, оценка не поменялась. Просто речь идет, опять же, о рентабельной добыче и нерентабельной. Тогда он говорил именно о запасах рентабельного. Но, учитывая, что технологии меняются с годами, и человечество постоянно придумывает что-то новое и новое и новое, то вот запасы, которые сейчас нерентабельно добывать, лет через 15 будет вполне себе рентабельно. Вот и все.
Сделаем сейчас паузу и дальше пойдем.
Вы слушаете радио «Спутник».
Профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова уверена, что победить коронавирус не удастся никогда. Вот так вот, даже если привить всех жителей планеты. И главной причиной этого, по мнению Анчи Барановой, является то, что люди начали заражать коронавирусом мышей, а те, в свою очередь, стали заражать людей.
Да, она также подчеркнула, что люди не могут полностью оградиться от мышиных популяций, даже если начнут экологическую войну с этими млекопитающими. В связи с этим необходимо просто тщательнее мониторить природные резервуары вируса, ну, то есть имеется в виду вот как раз-таки вот эти самые колонии мышей, и смотреть, какие мутации образуются у млекопитающих при заболевании COVID-19. И если вот эти мутации будут не способны передаваться человеку, то тогда, в общем, все не так уж и плохо. И, ну, победить нам его, конечно, не удастся, но, по крайней мере, от пандемии мы, наконец-то, избавимся.
Да, неприятные вот эти новости. Мне кажется, такие новости могут использовать вот сторонники заговора, что, мол, вот, смотрите, что медики говорят, все-таки нас в цифровой концлагерь загоняют.
Да, и прививаться не надо. Надо, прививаться еще как надо. Мне, кстати, в этом плане понравилась последняя реклама. Видел, что шеф-повар готовит там какое-то изысканное блюдо, там какую-то пасту невероятную, но там вместо пасты он использует шнурки, вместо там бекона он использует там тоже какую-то пластиковую игрушку, и потом, ну, коронавирус может вас лишить вкуса на год.
Типа, хотите есть пасту вот, из шнурков?
Да, есть безвкусную еду. Ради бога, не прививайтесь. Такая оригинальная, мне кажется, реклама. Еще одно заявление Баранова сделала. Она утверждает, что иммунитет от дельта-штамма коронавируса слабо защищает от омикрона. И наоборот. Омикрон-штамм и иммунитет на него не помогает от дельта-штамма. И у нее есть опасение, что в конце концов это может привести к тому, что доминирующими штаммами будут по очереди то омикрон, то дельта.
Да, вот этого нам вообще не хотелось бы.
Вот совсем.
Да, и так что не надейтесь, переболевшие, я сейчас к вам обращаюсь, что можно будет избежать вакцинации.
Да, лучше вакцинироваться. И чем раньше, тем лучше.
После небольшой паузы к следующей новости.
В эфире «Радио Спутник».
По данным Фонда кино, кассовые сборы российских кинотеатров за 2021 год выросли на 78% в сравнении с 2020 годом и составили более 40 миллиардов рублей. Но по сравнению с допандемийным 2019 годом сборы снизились на 26%. И посещаемость кинозалов тоже снизилась, если сравнивать с допандемийным 19-м.
Да, причем там так хорошо, процентов больше, чем на 33% посещаемость снизилась. Кассовые сборы именно российского кино составили в 2021 году почти 10,5 миллиардов, это почти 26% от общих сборов. А всего же на российские сеансы было продано почти 40 миллионов билетов. Хотя, ну, в любом случае, это чуть больше 27% от общего количества билетов, поэтому, конечно, хотелось бы больше. Также сообщают, что по сравнению с допандемийным 2019 годом произошло снижение кассовых сборов и посещаемости в целом, и в том числе по зарубежным фильмам. В 2021 году сборы составили чуть больше 30 миллиардов рублей, что составляет 106 миллионов билетов. По сравнению с 2019 годом снижение кассовых сборов и посещаемости на иностранные фильмы составило почти 30%, и, собственно, посещаемость 37,5%. Вот такие показатели. Тяжело приходит в себя, конечно, вот эта сфера именно кинопроката. И тут, конечно, и ограничения по заполняемости зала дают о себе знать.
И перенос всяких блокбастеров.
Да, премьер. Но еще, мне кажется, тот факт, что народ подотвык немножечко ходить. Уже так вошли в нашу жизнь онлайн-кинотеатры, которые удобнее. Как бы...
Удобнее. Ну, кому как. Домоседам удобнее, а тем, кто любит большой экран, мне кажется, это разные вообще как бы множество.
Да, согласна. Тут я с тобой спорить не буду. Это разные совершенно. Но, с другой стороны, пандемия очень сильно изменила наши привычки и наше мировоззрение. То есть даже те, кто до пандемии был весьма такими активными ребятками, любил там в выходные забуриться в торговый центр часов на 5-6, погулять по магазинам, посидеть в кинотеатре, посидеть в кафешечке. Я помню, удивлялась, что у нас парковка там первые 2 часа бесплатно, потом по 50 рублей. Там народ подходит и доплачивает по 200, по 300 рублей. Господи, что вы весь день здесь делали, ребята?
Так у нас это, так скажем, российский вариант досуга.
Вот из-за вот этих локдаунов и самоизоляции очень многие, наоборот, переключились именно на то, что привыкли, уже перестроили свою жизнь вот под эти самоизоляции, и уже привыкли смотреть вот дома все это, а не идти в кинотеатр. Ну, будем надеяться, что киноиндустрия придет в себя и вернется на прежние показатели.
Все, на этом новостная разминка завершена на радио «Спутник». 3 января 2022 года для вас работали Дарья Чередник.
Никита Воронков. Спасибо.